Глава 17. Уважайте матрасы, граждане.
Лиза, пойдем обедать.
Мне не хочется, я вчера уже обедала.
Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца.
Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.
Говори тише, все слышно.
И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через 2 минуты Коля понял в первый раз за 3 месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраса, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. 10 рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих. Их, одно первое борщ монастырский и одно второе, фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов 13 рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель, поэтому Коля пылко заговорил.
«Подумай только, пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры, все болезни происходят от мяса».
«Конечно!» — застенчивая ирония сказала Лиза. «Например, ангина».
«Да-да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. Как это глупо!»
«Не это глупо!
Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов!» «Ведь ты пойми!» — закричал Коля. «Какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!» «Пусть отнимает!» — сказала Лиза. «Фальшивый заяц! Отнимает полгода! Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить».
«Почему же ты не хотела говорить?»
«У меня не было сил. Я боялась заплакать».
«А теперь ты не боишься?»
«Теперь мне уж все равно».
Лиза всплакнула.
«Лев Толстой?» — сказал Коля дрожащим голосом.
«Тоже не ел мяса».
«Да!»
— ответила Лиза, икая от слез. «Граф ел спаржу».
«Спаржа не мясо».
«А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо. Ел, ел, ел. И когда Анну Каренину писал «Лопал, лопал, лопал».
«Да смолчи!
Лопал, лопал, лопал».
«А когда Крейцеру сонату писал, тогда тоже лопал?» — ядовито спросил Коля.
«Крейцер сонату маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках».
«Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым? Я к тебе прицепилась, Толстым! Я к вам прицепилась, Толстым!»
Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.
«Куда ты идешь? Оставь меня в покое. Иду по делу».
И Лиза убежала.
«Много воли дано вашей сестре при советской власти», — сказали в крайнем слева пенале.
«Утопится!»
— решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрасы. Молодожены и советские середняки — главные покупатели пружинных матрасов. Они везут их стаймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего счастья? Человек, лишенный матраса, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются на дворе, и как мечты летают галки. Матрас ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят финагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Финоген делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно, повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Финоген, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей, а отхлынувших девушек заменяет жена и примус «Ювель номер 1». Матрас ненасытен.
Он требует жертвоприношений. Работай! Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку.
Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрас, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.
«Я сломлю твое упорство, поэт!» — говорит матрас. «Тебе уже не надо будет бегать на телеграф, писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать, служи! Подумай о жене и детях!
У меня нет жены!» — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.
«Она будет! И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему! У тебя родятся дети!»
«Я не люблю детей!»
«Ты полюбишь их!»
«Я убью тебя, матрас!»
«Щенок, если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление!»
Так каждое воскресенье под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье — музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут: «Эх, люди жили!» Их мучит одна мысль. Что ел здесь бывший хозяин-купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне? В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя: «Эх, люди жили!» Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. «Это просто безобразие», — сказала она вслух. Есть захотелось еще сильней. «Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать». И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак она все-таки была матрасовладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка.